27 февраля 1885 года в Петербурге открылся первый в России воздухоплавательный парк. Место постройки, испытаний и исследований летательных аппаратов легче воздуха. Сначала это был всего лишь полигон команды военных воздухоплавателей, а с 1890 года уже большой учебный воздухоплавательный парк с шаровой, сетевой и механическими мастерскими, метеорологической станцией и различными лабораториями. В 1910 году здесь был испытан в воздухе первый российский дирижабль «Кречет». И сегодня мы расскажем об истории создания дирижаблей. История одного изобретения. Изобретенные в конце 18-го, начале 19 веков воздушные шары могли выдержать лишь несколько человек и летели туда, куда их нес ветер. Но людям нужен был летательный аппарат с большей грузоподъемностью, которым они могли бы управлять. Продолжая работать над усовершенствованием воздушного шара, конструкторы создали дирижабль. В 1852 году французский инженер Анри Жифар усовершенствовал конструкцию шара. Вместо круглой оболочки сделал сигарообразную. Корзину заменил на длинную гондолу, добавил руль и паровой двигатель мощностью 3 лошадиные силы. Транспортное средство назвали «дирижабль», что в переводе с французского означает «управляемый». Средняя скорость дирижабля составляла 8 км в час. Однако этот летательный аппарат не мог противостоять даже легкому ветерку. Требовался более мощный двигатель, например, электрический. Именно его использовали военные инженеры Шарль Ренар и Артур Крепс в 1884 году для своего дирижабля «Ла Франс», что переводится как «Франция». Скорость полета Франции была 20 км в час, а энергии аккумулятора хватало лишь на час работы. Все это были дирижабли нежесткой конструкции, то есть такие, в которых неизменяемость формы оболочки достигается избыточным давлением, находящимся внутри нее газа. Дирижабль жесткой конструкции появился в 1897 году. Он был построен австрийским изобретателем Давидом Шварцем. Оболочка нового типа дирижабля удерживала форму благодаря внутренней металлической раме, сделанной из алюминия. Годом позже был сконструирован полужесткий дирижабль. Металлические рамы на носу и корме соединял деревянный киль. В 1901 году бразильский авиатор Альберто Сантос-Дюмон получил приз 100 тысяч франков за полет на дирижабле вокруг Эйфелевой башни. Примерно в это же время немецкий инженер Фердинанд фон Цепелин начал экспериментировать над созданием своих знаменитых впоследствии цепелинов. Лишь четвертая по счету модель LZ-4 оказалась удачной. Постепенно дирижабли увеличивались в размерах и стали оснащаться не одним, а двумя, тремя и даже четырьмя моторами. Конструкторы начали использовать двигатели внутреннего сгорания. Так бразильский авиатор Альберто Сантос-Дюмон решил проблему управления большим дирижаблем, сконструировав большой руль и огромный пропеллер. Первые воздушные пассажирские перевозки стал осуществлять в 1910 году 148-метровый дирижабль «Дойчленд», а вслед за ним 235-метровый «Граф Цепелин», переносивший пассажиров через Атлантический океан со скоростью 130 км в час. Немецкие дирижабли были первыми бомбардировщиками, способными нести достаточно большой запас бомб, чтобы вызвать значительное разрушение. Они применялись в 1916 году во время Первой мировой войны. Первый военный российский дирижабль «Кречет». Его построили в 1909 году и назвали «комиссионный». Длина составляла 70 метров. Максимальное количество пассажиров – 8 человек. Максимальная скорость – 43 км в час. А максимальная продолжительность полета – 10 часов. Работы над дирижаблем начались 21 февраля 1907 года по приказу Александра Петровича Вернандера. Прототипом служил французский дирижабль «Патре». Дирижабль был полностью построен из отечественных материалов, за исключением двигателя. Оболочку построил завод «Треугольник», завод «Дукс» – гондолу с платформой. Пропеллеры сделали в Петербурге. Первый полет дирижабль совершил только спустя год после постройки – 12 августа 1910 года над Волковым полем. Дирижабль принял участие в траурной процессии на похоронах летчика Льва Мациевича, разбившегося 24 сентября 1910 года на комендантском аэродроме. После испытательных полетов дирижабль перелетел в Ригу, где его передали в 9-ю воздухоплавательную роту. Его дальнейшая судьба неизвестна. В 30-х годах произошло две серьезные катастрофы, в результате которых многие пассажиры погибли. Сначала было крушение британского дирижабля R-101. Несколько лет спустя та же участь постигла Цепелин, Гинденбург. когда при подлете к месту посадки наполнявший оболочку Гинденбурга водород загорелся и взорвался. Эти события положили конец эпохе водородных дирижаблей. После Второй мировой войны на короткое время воскрес интерес к дирижаблям, наполненным негорючим гелием. Армия США использовала их для патрулирования прибрежных вод. Существовали планы создания грузовых дирижаблей, но эту роль у них перехватили вертолеты.